Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня я рада вновь представить вам Александрину Вигелианскую, писателя, публициста, автора ряда сценариев для документальных фильмов, преподавателя русской словесности во французском лицее. И вот ко всему этому множеству ее попечений буквально в последние годы добавилось еще одно, пожалуй, ставшее самым важным – восстановление утраченных страниц истории своей семьи. И эта чудесная история продолжается, наполняясь новыми знакомствами, событиями. Вот эта история, о которой Александрина уже рассказала в своей книге «Видимое, невидимое» и в одноименном фильме документальном, который прошел по телеканалу «Культура». Так вот, эта история продолжается, и мы рады быть хоть в какой-то мере сопричастными ей. Ведь, как оказалось, действительно, грань между видимым и невидимым в нашем реальном мире и впрямь очень хрупкая, неуловимая, но она совершенно очевидна.
Это действительно совершенно удивительная история, которую я до сих пор не могу пережить до конца. И, наверное, нужно напомнить в двух словах история, хотя по времени она не настолько давняя. 3 года назад всего я нашла эти удивительные края, Курмыш и Бартсурманы. Нашла совершенно чудесным образом по фотографии, которая случайно попала в руки нам, в семейный альбом. И вот 3 фотографии моего прапрадеда Алексея Вигелианского были в этом альбоме. Ничего не было о нем известно. Я просто чудесным образом попала в село Курмыш Нижегородской области. И именно там служил в храме Рождества Богородицы мой прапрадед Алексей Вигелианский. В тот же самый день, когда я увидела этот храм, и когда что-то внутри у меня, конечно, оборвалось, потому что этот храм, к сожалению, был оскверненным, потому что в нем располагался Курмышский дом культуры, и в тот момент, когда я туда приехала, там как раз была дискотека, вход был через алтарь, прямо к алтарной апсиде было пристроено крыльцо, и на крыльце на этом курили подростки. И я вот в этом смятении, не понимая, радоваться мне или ужасаться, радоваться, потому что я, наконец, нашла эту землю, нашла этот храм, я кинулась в село Бартсурманы, которое находится в 20 километрах от Курмыша, потому что я уже знала, что там служил отец моего прапрадеда, священник Павел Вигелианский. И вот, попав в Бартсурманы, я узнала, что вот этот Павел, который, в свою очередь, приходится мне уже дедушкой с 3 пра, был женат на внучке святого праведного Алексея Бартсурманского.
И попали как раз в день памяти святого праведного, да?
Да, это было 16 августа, как раз шла всеночная великого праздника, особенно там, в Бартсурманах. Туда стекается множество народу, там всегда служат архиереи, и литургию на следующий день служил митрополит Георгий. Я вот попала как раз в день этого праздника, и я удивилась, я еще не знала, кто он такой. Вот еще в чем дело. Я ехала в Бартсурманы, и я не знала о том, что там покоятся мощи вот этого удивительного чудотворца, великого святого, который был современником Серафима Саровского и жил в Бартсурманах и творил чудеса.
Ну вот вы-то не знали, а Господь-то вас вел уже туда.
Конечно. Я думаю, что святой Алексей вообще он все это придумал и меня привел на эту землю. И дальше, конечно, я тоже здесь не найду, наверное, никаких слов для того, чтобы рассказать, что я чувствовала, потому что я, купив житие святого праведного Алексея, когда я уже попала на этот праздник, я поняла, что все это не просто так, ну надо же, тут какой-то святой удивительный, вот тут его мощи лежат в храме. и я попадаю на его праздник. Вот, я поняла, что я не могу отсюда уехать. Дай-ка я куплю сейчас, подумала я, житие его, чтобы хотя бы узнать о нем хоть что-то. И вот в этом житии я прочитала, я оттуда узнала о том, что святой праведный Алексий приходится мне тоже дедушкой.
Как вы рассказывали, вы прямо открыли на этой странице, вот раскрылось житие именно вот на этих
посерединке.
Строчках.
Столько людей, уже тогда даже на всеночной было столько народу, это все было украшено цветами. Я понимала, что здесь какие-то чудеса творились, почему его все так любят, почему все приехали ему поклониться. И я вот, еще не успев начать читать это житие с первой страницы, я раскрыла эту книжечку, она у меня сама открылась посерединке, и вот там вот этот вот как раз абзац. «За 9 лет до своей кончины святой Алексий вышел за штат и передал свое место священнику Павлу Вигелянскому, женатому на его внучке от старшей дочери Надежды. Это я потом узнала, как звали его внучку мою, прапрабабушку Параскева Федоровна. Я потом узнала вообще все свое родословие. Я 4 раза была в Ульяновском архиве, и мне открывались эти судьбы, эта преемственность этих священников, вот это поколение, которое пошло вот от святого праведного Алексия. И, кроме того, мне в руки попали совершенно уникальные вещи, которые до этого почти никто не видел. То есть они были потеряны. Почему-то на эту папку никто не обратил внимания, когда прославляли святого Алексия. Он был канонизирован в 2000 году и писали его житие. То почему-то никто не обратился к уникальной архивной папке, очень-очень толстой, где были собраны уникальные свидетельства его жизни. Почему они оказались в этой папке? Потому что в 1913 году симбирские исследователи были командированы из города Симбирска, потому что это была Симбирская губерния. Вот они были командированы в Барцурманы и в Курмыш для того, чтобы собрать сведения о чудесах, которые творились святым Алексием или по его молитвам уже после его кончины.
То есть тогда уже начиналась канонизация.
Которая не была доведена до конца в силу исторических наших событий печальных. Так вот, эти следователи, это священники из Симбирска, отнеслись к этому заданию очень серьезно. Они опрашивали свидетелей, они искали подтверждение чудес святого Алексия, и они исследовали все возможные документы, которые имели отношение к его житию. Это письма к святому Алексию, это письма самого святого Алексия, это воспоминания о нем, и это его самый главный текст, это рукописный дневник святого Алексия. Он записывал откровения совершенно какого-то они внеземного происхождения. То есть у него содержание этого дневника — это отдельная вообще история. Он описывал главным образом те откровения, которые происходили с ним вот, в молитве. Ему являлись святые, ему являлся Господь, Матерь Божья. И, кроме того, он описывал какие-то чудеса, то есть прямо своими словами, его рукой написаны свидетельства о том, как там он исцелил там крестьянку там такую-то, какие пророческие видения ему были дарованы. Он это пишет просто от своего лица.
Были и свидетельские же показания,
и кроме того,
вот этих людей,
да,
исцеленных.
Кроме того, естественно, поскольку эти следователи, они во всем сомневались, как это и полагается, как в настоящем расследовании. Это настоящее вот следственное дело. Они проверяли любое свидетельство, и они собирали показания. И вот в 1913 году они опросили жителей Барцурман, Курмыша, соседних сел, деревень, в том числе в этом же деле 2 огромных текста. Это жизнеописание святого Алексия, принадлежащее Марии Пазухиной, помещицей Барцурман в те времена. В общем, это тексты, которые никогда не были нигде опубликованы. То есть что-то из этого просочилось, что-то было опубликовано в Симбирских епархиальных ведомостях, не в открытом доступе, да, это нужно специально искать, это только для исследователей, кто интересуется этим вопросом, да. Короче говоря, вот на меня посыпались эти все уникальные свидетельства, и я стала себе задавать вопрос, почему это со мной происходит, для чего мне это посылается. И, конечно, я даже молилась святому Алексею, чтобы он мне подсказал, каким способом я могу ответить на те чудеса, которые со мной происходят. На это открывшееся прошлое, вот как будто вот какой-то канал вот целый вот из прошлого на меня льются какие-то известия. Передо мной выстраиваются эти мои дедушки из рода в род. О Павле я нашла свидетельство, где он похоронен. И мы восстановили две могилы за алтарем Барцурманского храма, прямо вот рядышком по обе стороны бывшего захоронения святого праведного Алексея. Почему бывшего? Потому что обретены уже мощи. Но осталось его надгробие там. И вот по двум сторонам теперь у нас две могилы. Александра Гнеушева, это был диакон, брат святого Алексея, и Павла Вигелянского. Я смогла их восстановить именно потому, что в архивах я нашла точное указание прямо вот в аршинах, сколько там нужно отступить от алтаря, от могилы святого Алексея, где именно они похоронены.
Удивительно, вот правда, эти сведения были, но никто их не увидел, словно вот еще время не пришло тогда, а вот сейчас оно пришло.
Да, они были, и надо вот отдать все-таки должное справедливости ради, я все-таки должна сказать, что эту папку читали. Протоиерей Алексей Скала, симбирский священник, он писал жития святых в земле симбирской просиявших, и он написал жизнеописание жития святого Алексея, опираясь на сведения из этой папки. И я именно по его описанию поняла, что он знает больше, чем мы, почему-то. Но он к этому времени уже почил, и я не могла у него спросить. Но я догадалась, что он это дело держал в руках. Он, видимо, не знал о том, что он опирался на вот эти исторические документы, но он не знал о том, что они никому не были доступны до этого.
То есть, и о существовании дневника, видимо, не знал.
Нет, он знал, но он об этом написал как бы в порядке вещей. Я догадалась из его жизнеописания, потому что он приводит несколько цитат, которых больше нигде нет. Я думаю, откуда же он это взял? Как он может это знать? Может быть, дневник этот жив? Потому что ходили разговоры, что он сгорел. Вот в Барцурманах считали, что вот у него был дневник у святого Алексея, но он куда-то исчез, потерялся, сгорел, он не сохранился. А тут я у отца Алексея в жизнеописании читаю, значит, что вот какая-то цитата, которая где? Я догадалась, что этот дневник жив. Но так смутно у меня в голове не было четкой уверенности, да, в этом. Я поехала в очередной раз в Ульяновск, я нашла эту папку, и я убедилась, удостоверилась. Но просто у него это было описано не как какая-то новость. Он, наверное, не думал, что это открытие.
Не придал значения.
Он просто добросовестно писал вот этот текст этого жития. Он отнесся добросовестно, он сидел в архиве, он все изучил и написал житие, да? Но он не рассказал, что православные христиане, великая радость, я нашел-то. Вот это так не прозвучало, и никто не обратил внимания. Никто не обратил на это внимания.
Ну, время не пришло, я же говорю.
Я-то, конечно же, поскольку это уже
такой личный интерес даже,
запечаталось, да, вот в моей душе, и у меня было такое желание. Я стала ему молиться, я так к нему приблизилась, к святому Алексею. Я поняла, что он настолько близко, что он меня за ручку вот ведет. И я уже стала с ним как с родным вообще общаться. У меня с ним какие-то отношения удивительные сложились.
Да не как с родным, а именно с родным.
Это нельзя рассказать даже. И я к нему уже, дедушка, что делать? Как? Ну скажи мне, вот как мне себя вести после этого? Что вот этот дневник, он что, у тебя есть? Вот я прям с ним, вот как я вот как с вами с ним как разговаривала. Ну что, мне поехать? Я кинулась в этот архив, где я уже была несколько раз. Я искала другие сведения о других моих предках, о других дедушках. А тут я поехала уже целенаправленно. И вот представляете себе, что я чувствовала, когда я это читала. Я открываю эту папку, она вот такая толстая, эта папка. Туда приобщены к делу все, что имеет отношение. Вот этот дневник там внутри лежит, и поэтому его никто не держал в руках. То есть там все подшито к этому делу. Воспоминания духовной дочери святого Алексия, монахини Николаевского Арзамасского монастыря, не просто монахини, игуменьи в будущем, Марии Ахматовой, она была из дворян, и она ушла в монастырь по его благословению, и она написала воспоминания. И было известно, что они были, но где они, тоже было непонятно, я их везде искала. А они, оказывается, лежат тоже в этой папке, вы понимаете? И, конечно, когда такое переживаешь, что я так хотела, я ему молилась все время, я у него все время его вот дергаю, все время его прошу, святой Алексей, ну открой мне еще что-нибудь, если ты хочешь. Я чувствую, что ты хочешь. Вот он как будто бы меня зовет его прославлять, прославлять на самом деле Господа, потому что все эти чудеса, они же творились по его молитвам Господу. Это все идет прославление имени Божьего.
Это удивительно, да. Храмы рушились, камни, а вот бумага осталась, сохранилась, да, для нас, но неужели это не промысел Божий?
Да, ну вот когда на меня вот этот шквал этих чудес, известий из прошлого полился вообще с неба, да, я поняла, что я не могу просто так вот спокойно продолжать жить, как будто бы ничего не случилось. Это уже не моя история. Она уже касается не просто, это не наше семейное дело. Тут уже речь идет о чем-то большем. Я уже просто не имею права все это таить. Сейчас вот готовится к публикации новая книга. Она не моя. Я просто ее, так сказать, я как посредник, я вот приношу вот это богатство, которым я обладаю, да, вот я нашла это, все переписала эту папку. Я вот хочу ее, чтобы все православные христиане, чтобы наша церковь разделила это, потому что житие святого Алексия, оно расширилось этими новыми сведениями. То житие, которое существует, оно не полное. Нет очень многих чудес, очень многих событий. Это вот одно, а второе – это вот этот храм, который, конечно же, вот эта вот печаль от увиденного в 2016 году, она меня не оставляла все эти годы. И я очень-очень-очень болела за этот вот оскверненный храм, который превратился в дом культуры, и там творились, ну, понятно, что он, ну, во-первых, он разрушенный наполовину, в нем от колокольни ничего не осталось, кроме двух ярусов, там была высокая-высокая колокольня со шпилем, срублен барабан и купол. И, то есть там вот вся высота отрезана.
А можно представить, какая она была, потому что по объему храма, судя, было грандиозное сооружение.
Этот храм огромных размеров, и я даже не видела ни одного в Пильнинском районе, который хоть немножечко приближался бы по объему к этому храму. Именно из-за его объемов он и стал сельским клубом, потому что там показывали кино. И вот в 17-м году, наконец, храм был передан церкви. Был построен новый сельский клуб, то есть никого
не ущемили.
Мы не ущемили, никого не обидели. Клуб, слава богу, был построен в Курмыше. И вот тоже это все происходит. Вот он уже вроде как передан церкви. И вот он стоит закрытый. Что делать? Уже появился батюшка-настоятель. Что может сделать батюшка? Понятно, что для этого требуются какие-то немыслимые вложения. Но мы там молебен служили, мы там убрались как-то. Но и все. И вот ничего больше не происходит.
А батюшка-то ведь еще настоятель из нескольких храмов, как сейчас водится в провинции, да?
Да, батюшка вообще подвижник, отец Дмитрий Ефаров. Он очень-очень молоденький, ему всего 24 года. Он сейчас учится на третьем курсе Нижегородской семинарии, на заочном отделении он учится. И у него 7 сел, и эти села раскиданы в радиусе 100 километров. То есть вот охват его вот территории, которую он должен объезжать. с этими селами.
Да,
вот живет он в Каменке, это прекрасное совершенно село, тоже древнее, и там фантастической красоты храм Иоанна Богослова. Вот по воскресеньям и по большим праздникам он служит там. А в будние дни у него распределены, вот у него прямо уже там дежурство. По понедельникам, я не помню, там или по вторникам, он в Диянове. Диянове – это соседнее село с Барцурманами, там Троицкая церковь, где служил сын святого Алексия, Лев. И это вотчина помещиков Шипиловых, которые тоже очень этот храм благоукрашали и тоже очень много сделали для прославления вот этой земли. И в том числе и в Курмыше тоже есть действующая церковь Покровская, которая в перестройку, она была, слава Богу, возвращена верующим. Покровская прекраснейшая церковь, она находится буквально в 100 метрах от, даже, может быть, меньше, от нашего Богородицы Рождественского храма. Но и вот этот наш храм, и кроме того, там есть тоже закрытый, недействующий храм Тихона Задонского в Курмыше же. Это же был уездный город. Там было очень много храмов. От многих не осталось и камня на камне после вот этих кровавых десятилетий.
Да и городом он быть перестал.
Там вообще, на самом деле, грустная картина, когда туда попадаешь, потому что видны следы этого былого величия, там эти прекрасные здания, которые в плачевном состоянии находятся. Уже на моих глазах даже. Даже я свидетель того, как разрушились несколько удивительных, уникальных домов, которые вообще-то памятники культурного наследия. Это совершенно заброшенные всеми места. То есть вот наши, к сожалению, власть имущие, я не очень понимаю, от кого это зависит и в чьих силах наладить там, вернуть эту историческую справедливость. Но на самом деле это позорище.
То, что... Это грех наш будет, потому что грех тех, кто разрушал храмы, они за это отвечают, а мы будем отвечать за то, что вот они все-таки нас дождались, эти храмы, эти дома, эти постройки, и погибли уже при нас. Это тоже надо понимать.
Город этот уникальный. Это город по древности уступает только в Нижегородской области, только Нижнему Новгороду и Городцу. Это город 1372 года. Это
да,
город
вы говорили, крепость. Он там с Пугачевским бунтом.
Да, там очень много, там как бы скрестились разные исторические события, в том числе он был завоеван Пугачевым. И в истории Пугачевского бунта у Пушкина упоминается Курмыш, ему посвящен большой-большой абзац. Упоминается вот эта вот история, как там заправлял Пугачев, и как он там вешал дворян на Орельском озере. Даже с именами этих дворян Пушкин сидел сам в архивах. И, в общем, фактически Курмыш — это не что иное, как Белогорская крепость в Капитанской дочке. Это и есть, это город-крепость, только, ну, понятно, что в Капитанской дочке условное название. То есть это крепость, в которой на время получил власть Пугачев. Его там встречали с хлебом и с солью, такое тоже было. То есть там такой вообще народ в Курмыше, бунтарский народ, и вот тоже страница из его истории. Там я даже нашла в Санкт-Петербурге в историческом архиве в секретных делах оберпрокурора Синода я нашла дела о судах над священниками, присягнувшими Пугачеву. Там их имена есть. Вот я сейчас тоже расшифровываю эти документы, потому что я
такие
уже...
уроки истории вообще.
Да.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с Александриной Вигелянской. И я думаю, вы согласитесь со мной, что это не просто частная история поисков родословной одной семьи, а это уже действительно событие и нашей духовной жизни, имеющее значение не только для рода Вигелянских и не только для тех, кто живет на этой нижегородской земле, о которой рассказывает Александрина, но и для всех наших православных соотечественников, обретших еще одного святого молитвенника, праведного Алексия Бурцурманского.
В общем, конечно, это вот там одна страница из его истории, другая тоже очень грустная, печальная страница, но которую тоже нам нужно всем открыть, и нужно об этом, конечно, и писать, и фильмы снимать, и прославлять, и произносить эти имена. Это 18-й год 20 века, когда там лилась кровь в Курмыше. Там было расстреляно около 1000 человек. Люди, которые не приняли советскую власть, полегли, их тела скидывали в Суру, и совершенно без суда и следствия они были убиты.
Мученики, исповедники за веру, за отечество.
Да, там было такое шествие красноармейцев, которые сначала прошлись по Бартсурманам, там они убили 29 человек, и священник Михаил Воскресенский, который служил в храме в Бартсурманах, причислен к лику святых, это наш священномученик. Потом они пошли дальше, следующим на пути было Диянова, и там они убили, расстреляли 24 прихожанина, тоже во главе со священником. Это тоже священномученик, канонизированный Стефан Немков. Дальше они расстреляли большое количество людей в селе Мальцево, а потом они пришли в Курмыш. И вот там вот, по разным данным, от 800 до 1000 человек было убито.
То есть там особо было кровопролитное такое, да, да. Вот жестокое просто бойня.
Ну, вот. Да, и вот понимаете как, конечно, я считаю, что наше дело, нашего поколения, мы наследовали вот все плоды вот этой ужасной, совершенно страшной бесовской эпохи. Мы это наследовали, и мы живем сравнительно мирное время. Что там ни говори, нам нужно Господа благодарить, что Он нас избавил от того, чтобы быть свидетелями этого ужасного, чудовищного, я даже не могу слов подобрать, вот чудовищной переделки, вот этой катастрофы, да, которая творилась, причем она была во времени растянута еще. Это у многих жизнь пришлась на это время. Мы живем в мирное время, да, слава Богу, храмы открываются, и у нас над головой мирное небо. Что нам сидеть, да, нам нужно возвращаться в это прошлое, и нам нужно исправлять эти ошибки. Мы можем это сделать. И я увидела, вот сейчас воочию убедилась, что мы не просто можем, а Господь приходит нам на помощь. Вот я с этим храмом, вот я так долго, значит, вот шла, это моя была предыстория, что в какой-то момент я поняла, куда меня он зовет, святой праведный Алексей. В Курмыше служил его правнук, вот сын этого Павла Вигелянского, Алексей Павлович, мой прапрадед, который родил мою прабабушку Ольгу Алексеевну, а она, в свою очередь, родила моего деда Николая, который родился в Курмыше. Год рождения его 1903 год. То есть дедушка — это уже что-то совсем близкое, да? Мой дедушка родился, тогда еще это был уездный город, вот в уездном городе Курмыш, и он был крещен в этом самом храме. И они меня все, вот эти вот мои бабушки-дедушки, и пра, и пра-пра, и такие, и сяки, вот они как будто бы все вот этот вот их звали. Зов, они меня все позвали, и они мне говорят: «Вот храм». А я им говорю: «А как? А что делать? А как? Я вот вообще-то вот всего лишь книжки пишу. Я вот филолог, я в Москве. Я ничего в этом не понимаю. Я не умею добывать деньги. Это же какие-то миллионы нужны. Кто я такая вообще? Кто меня услышит?» А они мне говорят, как будто бы они мне говорят: «Ну иди там. Ну, ты там как-нибудь.
Начни.
Ты там как-то начни». Как бы я не понимаю, что мне делать. И я на всякий случай вот от этой безысходности я начинаю просто стучаться. Вот я думаю, где-то тут стукну, там позову, тут покричу, тут напишу. И вот я стала так делать, и это потрясающе. Это потрясающе. Я вот ничего, я не умею вот этот пиар там, вот я не понимаю.
Вы успели выпустить книгу и фильм «Видимое и невидимое». Замечательные произведения. Просто я всем советую обязательно увидеть и прочитать. Сразу все становится.
Знаете, я тут в данном случае вынуждена как-то тоже, да, рассказывать и про эту книгу, и про фильм. Вот они у меня тут лежат, то, что я принесла в подарок в студию, вот эту книгу «Видимое и невидимое». А по ней уже, ну, как бы по мотивам этой истории, которая вошла в книгу, уже вот вышел фильм, тоже «Видимое и невидимое». На самом деле его легко найти в интернете, он в поиске мгновенно выскакивает. Его два раза показывали по телеканалу «Культура», и я благодарю моих друзей,
соработников
таких, да. Ирину Васильеву, Александра Радова и Сергея Догорова, которые прониклись тоже моей историей, и вот они тоже руку приложили, и вот я это все воспринимаю как способы прославления святого Алексея и этой земли. Я поэтому рассказываю не потому, что я там о себе кричу. Ну, в общем, короче говоря, вот фильм, да, книга. Потом я просто стала прорываться. Там я, например, пошла на рождественские чтения и просто вылезла на сцену, когда в секции аварийные храмы, тоже чтобы прокричать, как и все там, собственно, батюшки, какие-то древлехранители разных-разных епархий, они все говорили одно и то же. Меня это тоже ужаснуло. Про свои бедные храмы, про свою мерзость запустения. А вот у нас село такое-то, а у нас храм такой-то. Собственно, мое выступление ничем не отличалось от остальных.
Слушай, жемчужины культуры, архитектуры, да, духовной жизни.
Да, я то же самое. Наша, к сожалению, страна, она вся, вот эти вот забытые уголки, которые достойны того, чтобы их воскрешали, да, чтобы туда вернулась жизнь. Их очень-очень много. Это в какую губернию, в какую область там, в какие места нашей России не поезжай, везде вот есть такие вот бедные, страдающие.
Взывающие к небу, взывающие, я бы сказала,
да,
и к нам.
Да, и вот и там я, и сям, и в Фейсбуке больше нигде не умею. Я вот научилась в Фейсбуке писать, и ко мне стали люди приходить. Вот это, конечно, потрясающе, что стали люди проникаться моей историей. У меня такая благодарность этим людям, и у меня такая любовь со всех концов земли. Я чувствую эту людскую любовь. Души людей и сердца, они потянулись, ну, не ко мне, они потянулись вот к этой беде.
К этой земле.
К этой земле. Очень многие узнали о святом праведном Алексии. Вот тоже он у меня тут рядышком. Вот эта икона из Барцурман, которую только там можно купить. Тоже нужно как-то его прославлять, и нужно распространять весть о нем, и житие, и иконы, чтобы их можно было купить в Москве.
Потому
вот.
Что, да, люди ведь молятся и уже получают помощь зримую. Вы знаете, такие свидетельства уже, помощь от святого праведного Алексия.
Да, мало того, что я сама попала в какой-то ливень вот этих чудес, со мной стали чудеса твориться, так уже и люди, которым я рассказывала об этом, уже они стали ему молиться, и они мне уже рассказывают о той помощи, которая к нему. Он такой скорый помощник, он сразу откликается, он сразу рядышком. И вот этот храм, я думаю, ну, ладно, я вот просто буду вот говорить, буду рассказывать, а там посмотрим, что будет. А вот что дальше стало происходить, это уже не я. Это уже какая-то вот тоже помощь, и человеческая, и небесная помощь, конечно же. Потому что Господь мне стал посылать людей. Во-первых, советчиков. Владимир Гурболиков, который работает в журнале «Фома», он меня научил, что можно разместить информацию об этом храме и объявить сбор помощи на платформе «Начинание». Это тоже благотворительный фонд, и, в общем, у них такая есть вот платформа. А я уже так воспринимаю. Вот все, что мне говорят, надо откликаться, потому что я думаю, Господь мне подсказывает вот таким способом, через людей. И я взяла, да и опубликовала вот этот сбор на церковную утварь. Там же ничего нету в храме в этом. Там ничего, у нас ни одной иконы не было, у нас не было престола, у нас не было жертвенника.
Да, там и храма,
ничего,
собственно, не было.
И храма не было, ничего,
да,
не было. В общем, я объявила еще в мае вот этот сбор. Люди, помогите, спасите, что делать, простите, что я прошу. Но, в общем, как-то вот как могу своими словами стала про это рассказывать. Туда пришли люди и стали жертвовать. Кто там 100 рублей, кто 500 рублей, кто 1000 рублей. И вот представьте себе, за 3 месяца я собрала с миру по нитке, мы собрали 290 тысяч, на которые мы купили огромный-огромный грузовик. Он был весь загружен. Мы купили все-все-все-все, что нужно для божественной литургии.
Вот ровно та вот сумма, которая и была нужна. Ну,
да,
собственно, денег лишних не бывают,
сумма,
но для первой службы...
Да, да, с одной стороны. С другой стороны, мне тоже люди уже по другим каналам тоже жертвовали. И мы собрали 300 тысяч. Это был аванс на проект реставрации. То есть у нас уже запущен проект реставрации. Это великое-великое дело. Уже начало положено. Виктор Викторович Коваль, нижегородский архитектор, который восстановил огромное количество храмов, он очень опытный, известный человек. Все, он уже собрал команду, и они приезжали несколько раз, и уже начались обмеры, исследовательские работы. То есть раньше я была одна, а теперь уже вон у нас как много.
Целый фонд.
Да.
Уже.
И вот фонд, конечно, тоже благодаря вот этим моим друзьям и советчикам, которые вдруг вот стали все приходить ко мне на помощь, меня научили, что нужно основать фонд. некоммерческую организацию. Для чего? Чтобы можно было подавать на гранты. Потому что иначе, ну как мы можем собрать миллионы? Чтобы построить этот храм, его же надо еще достраивать, нужны миллионы. И я дерзнула. На все я стала очень внимательно смотреть на вот эти подсказки. Вот мне советуют, а ну-ка я попробую, а ну-ка я так, а ну-ка так, и это я попробую, и это. И вот все, что я пробовать стала, оно все пока что вот у меня...
Отклик получается.
Да, все да? получается. И вот этот фонд мы создали святого праведного Алексея Барцурманского, естественно, какое еще он мог носить название, который в свою орбиту включает не только восстановление храма Рождества Богородицы, а он вообще, вот главная его задача, вот если в одной фразе сказать, это прославление святого праведного Алексея, прославление этой земли. А как ее можно прославлять? Нужно звать туда паломников.
Вернуть жизнь туда.
Вернуть просто. Туда жизнь. А позвать туда паломников невозможно, потому что люди, особенно люди из Москвы или еще даже из более отдаленных, я уж не говорю из Петербурга, например, это 1300 километров, им некуда приехать. В этих краях нет ни одной гостиницы.
Да, просто вот голову преклонить, нет, что называется, некуда.
Да, да, как только начинаешь думать, как бы так эту землю бы, как бы туда созвать людей, сразу у тебя какие-то препятствия к этому возникают сами собой, и тот же новые проблемы. Так, нет гостиницы, куда, где остановиться? А кто это будет делать? Это никто не будет делать, если это не начну делать я. Потому что я уже все, я уже в это влезла, да. Значит, вот тоже мне как будто бы подсказывают вот эти вот мои дедушки, они мне говорят, ну иди туда, иди, ну не бойся, это как-то очень все страшно.
Ты не одна.
Но, да, они мне говорят, ну иди, ну попробуй. И вот я вот так вслепую, я не понимаю, мамочки, какой ужас, фонд, я президент этого фонда, ужас, что делать, и какие-то гостиницы, надо это раскручивать, выступать, ехать на переговоры с властями, я ничего это не умею. А они мне говорят, как-нибудь ты там, иди. И вот я вот как бы иду. И каждый раз мой новый шаг – это все вот в темноте. Но предыдущий шаг, он уже не в темноте. Я каждый раз вижу, я говорю, Господи, спасибо, я угадала, как надо. И вот сейчас я угадала, я догадалась. И вот самая, конечно, моя большая радость. Нам уже объявили, фонд создан, и вот он есть. И это середина лета была. Так, что делать? У меня каникулы, у меня, наконец, есть свободное время. И я думаю, ладно, надо мне просто туда поехать, в этот Курмыш опять. Я уже соскучилась, и там видно будет. И вот я приехала, поселилась, меня пустили в домик пустующий.
Это место отдыха своего заслуженного,
да,
вместо
да.
того, чтобы побыть с семьей.
Ну нет, не вместо отдыха. Вы знаете, это такое было счастье, вы знаете, это вот... Ой, детки мои, так совпало, что они уехали в свои туристические, у них уже было заранее, это лето все расписано, распланировано. Одна, значит, в одни горы с большой там компанией уехала в поход, другая в другие горы. И они как бы у меня были пристроены, а я чувствую, что мне сейчас нужно, мне нужно как-то вот даже вот самой, даже вот, как сказать... почувствовать, наедине остаться, наедине с собой, наедине с этим храмом. И вот я туда приехала, в этот храм, в этот домик, куда меня пустили, и ко мне пришли местные жители, два человека, пришли мне косить бурьян на участке. А я говорю, ребят, бурьян бурьяном, ну и что? Ну бурьян, ну репейник, боже мой, пойдемте лучше в храм. И вот эти вот Женька, уже я их называю исключительно вот как вот по-детски, по-дворовому, потому
близких
что
людей,
они просто. Уже, вот они вот именно Женька с Лёшкой, да, вот на самом деле Евгений Палачёв и Алексей Дмитриевич Бухтеев для всех, а вот для меня они Женька с Лёшкой. И мы оделись в рабочую одежду, я надела резиновые сапоги, ватник там, и маску на лицо, потому что там грязище и пылище. И мы начали что делать? Мы, конечно, этот храм сами восстанавливать не имеем права, поскольку еще нет проекта реставрации. Мы там даже, это какое-то нарушение каких-то законов, да, вот если мы там начнем на свое усмотрение, это памятник архитектуры, мы не можем. Но что мы можем сделать? Мы можем освободить этот храм от тех построек, которые нагородил вот
от
этот...
От хлама, проще говоря.
Этот дом культуры. Дело в том, что он его видоизменил. Этот храм узнать было совершенно нельзя. В него заходишь и попадаешь в некое место такое перегороженное на комнатке, разделенные коридорчики. Никакой высоты там не было. Никаких не было признаков храма. Вот советская власть, она боролась...
Изуродовали просто, да?
Она боролась со всеми напоминаниями о храме. И что они сделали? У вас тут полукруглый свод был? Так мы сделаем потолок. Вот представьте себе, там вот такой вот свод полукруглый, а они строят, рубят.
Срезая,
а они просто... Причем иногда это было сложно сделать, очень много материала они потратили. Была арка, а мы ее закроем, мы сделаем просто дверную коробку. То есть вот представьте себе, вот эта полукруглая арка, да, она закрыта, зашита вот какими-то досками или заделана кирпичами. Там один предел Иоанна Богослова, правый предел, он просто был замурован и был замаскирован. Они мало того, что построили просто стену, они еще потом зашили железом в этом главном, в самом большом помещении храма, которое называется трапезной. Это там, где два предела. Один предел всех святых, а другой Иоанна Богослова. Вот там просто были замаскированы арки, о которых мы даже не подозревали. И это, конечно, был такой труд, он был такой радостный, потому что этот храм нам открывался. Вот когда мы стали с ребятами, просто мы там
втроем?
Втроем. Мы втроем, потому что как-то, ну, не приезжает пока никто. Вроде там нам пообещали из Нижнего Новгорода, там неравнодушные тоже люди, дружественные. Приход, у меня есть дружественный батюшка, отец Михаил Сторонкин. И они уже приезжали в мае со своими прихожанами, и был вообще очень торжественный крестный ход и такая молитва на светлую неделю, пасхальное такое было словословие великое. И вот эти вот люди, вот прихожане, кто-то из них как-то вроде говорил, что вот они там соберут каких-то волонтеров и приедут помогать. И вот мы, собственно, их ждали. Может быть, приедут, может быть, не приедут. Но пока их нету, вот мы и есть. И вот мы раз там леса построили, раз стали этот потолок разрушать. Потому что для проекта реставрации архитекторам нашим необходим доступ к этим сводам. Они же должны изучить у них вот это вот исследовательская работа.
Состояние.
Да, состояние. Они же сами не будут вот это вот делать. Это понятно, что должны быть какие-то люди специальные, которые вот им этот доступ обеспечивают. И вот этими людьми вот так само получилось. Это вот так получилось у нас, что это были мы. И вот, значит, вот Женька залез на эти леса, и давай-ка вот этот потолок. Раз. А эта трапезная, она необъятных размеров.
Да, даже по фотографии видно, какие это объемы.
Она необъятных размеров. Это огромный. Вот был там кинозал. А чтобы кино транслировать, и чтобы ничего не напоминало о храме, поэтому замурованный один алтарь, а другой перегороженный, тоже в какое-то квадратное помещение. Там была построена сцена. И вот закрыт этот огромный свод и закрытой арки. Вот эта трапезная представляет, если заходишь с главного входа, то перед тобой, как это сейчас выглядит, а тогда об этом мы даже не догадывались, перед тобой, вот прямо напротив, открывается 5 арок. Первая арка — это алтарь всех святых, потом маленькая арка-пароход. Вот это барочный храм, и он весь в этих арках. Их, это можно увидеть, эти элементы, уже когда смотришь на этот храм со стороны. И вот там эти все элементы повторяются, рифмуются друг с дружкой. И вот, значит, и алтарь всех святых, большая арка, потом маленькая арка, потом средняя, это центральная арка-проход. Она тоже нам открылась, потому что до этого была просто дверка, там все заколочено, замаскировано, закрашено.
То другая есть они прямо арка... сузили пространство,
да,
сознательно.
Они специально сделали, да, все квадратное, потолок, потом опять арка-проход маленький. Там переходики вот в этом храме были. И правый алтарь Иоанна Богослова, где вообще была кочегарка. Вот за этой замурованной кирпичами стеной располагалась кочегарка. Заходили в нее с улицы. То есть вход в алтарь, в правый предел тоже был с улицы. Это была кочегарка. Там все в черноте. Там был угольный котел, которым топили в советское время. Ну, а главный предел вообще тоже там надстроен второй этаж, тоже все в перегородках, тоже замаскированы и заложены кирпичами и арка алтаря, и диаконские двери, они тоже в форме арки, мы их тоже открывали, мы тоже их искали, мы предполагали, так, должна быть где-то диаконская дверь. Закрашено же все еще масляной краской, мы эту отколупываем краску, раз, и мы видим, тут вот эти кирпичики. И Виктор Викторович Коваль, мы там никак сами не самоуправствовали, да. Он нам рассказал, что можно трогать, что не надо трогать. И дал нам указание. Вот это нам нужно. Доступ обеспечить. Сюда нужно. И это, конечно, совершенно что-то было потрясающее, потому что не по дням, а по часам. Вы знаете, это было чудо. У меня ассоциация с евангельским чудом умножения хлебов. И вот здесь вот...
Умножение сил произошло у вас, да?
Как будто бы умножение сил. Потому что вот мы сидим с ребятами втроем, мы сидим вечером у храма на травке. Все такие грязные, понятно, мы все в саже. То мы печку ломали, там была советская печка, от которой толку не было и никак нельзя было использовать. И она перегораживала главный предел, она прямо посреди вот так, вот эту нашу прекрасную арку, которую мы открыли, она разрезала пополам эта печка. Мы сидим, обсуждаем, я говорю, ребят, смотрите, мы сегодня освободили алтарь там. Или мы сегодня сломали печку за один день. И вывезли. Там же еще эта вся грязь, вот это вот, все эти кирпичи, все эти обломки, доски, горы досок. Все мы тут же за собой убирали. И они говорят, да. Я говорю, слушайте, вот утром было вот это, а сейчас этого нет. Они говорят, да. Я говорю, а как это возможно? Нас трое, три человека. И вы видите мою комплекцию, да?
Да, вот. Хрупкая девушка-филолог, да? Кирпичи. Да.
Алексей Дмитриевич, он тоже худенький, небольшого роста. Вот. А Евгений Палачев, он, конечно, опытный человек. Он вообще он восстанавливал храм. Уже у него есть за спиной опыт, вот как раз в Диянове. 12 лет они вдвоем тоже еще с одним подвижником, Валерием Курепиным, они восстанавливали этот Троицкий храм. Поэтому он специалист, он все знает. Но он тоже не какой-то там силач, знаете, не супермен. Так вот, все оказались суперменами в этом, потому что Господь нас наделил какой-то силой, какого быть не может. Не могут три человека сделать такой объем вот этих вот работ.
Да я представляю, вот. Дома ремонт затеешь, и то, сколько трудов, вот это сколько вот... всякой грязи, и как это все можно неделями вообще этим заниматься приходится. А тут сколько времени у вас на это ушло,
Александрина? Ну вот мы начали 2 августа, 1 сентября я уехала. Без меня ребята только одно сделали. Они освободили потолок алтаря главного, как раз в честь Рождества Богородицы. Это они, единственное, что они сделали без меня. А остальное они уже просто усовершенствовали. Дальше, конечно, я не могу не упомянуть, после того, как я уехала, в этот храм стеклись люди, местные жители. Уже при мне начала помогать удивительная, уникальная вообще женщина. Это директор Дома инвалидов и престарелых, который находится буквально там в 70 метрах от храма. Там живет 105 инвалидов и престарелых. Это самые ненужные люди, от которых отказались все. Это люди с чудовищными увечьями на инвалидных колясках.
Это всегда очень скорбное место, я знаю.
Да, но так вот в этом доме престарелых, там идеальный порядок, чистота, благолепие, там очень красиво, уютно. И вокруг этих вот инвалидов, их там просто... Их любят, их обхаживают, они там в таком тепле, в такой сытости. Я такое вижу первый раз в жизни.
Я видела на фотографиях, да. Вот там молебные служили, да, читали.
Там, да, пасхальные. Там верующая, вот Татьяна Михайловна, она верующий человек, она помогает церкви. Она не только нам помогала, она помогала Барцурманам. Она, например, вот в этом августе, когда был праздник 17 августа, она устроила там трапезу, она заказала пироги, ее работники резали винегрет в 4 утра в этот день, причем они все эти продукты, они скинулись, работники дома престарелых, там медсестры, повара есть, психолог, там есть рабочие. Вот они все скинули свои деньги.
Своих небольших, я думаю, да, доходов.
Да, и со своих огородов. Кто картошку принес, кто морковку принес. Все это они сварили и накормили там паломников, которые там очень много паломников в Барсурманах. Никаких кафе, никаких ресторанов там нет. И они, значит, в школе в Барсурманской кормили этих паломников. Они помогали Покровскому храму. Отцу Дмитрию они купили, тоже скинулись, купили на свои деньги облачение всех цветов там. Это до меня еще было. А тут они все пришли ко мне. Вот эта вот любовь, да, вот о которой я говорю.
Умножалась на глазах.
Умножалась, да? И умножалась. Татьяна Михайловна позвала своих ребят. Там же есть рабочие. Они на тракторе приехали, увезли 2 пианино. Мы не могли их с места сдвинуть и не знали, куда их деть. Они вывозили постоянно мусор, горы мусора. То, что началось после моего отъезда, это вообще, я просто рыдала. Она мне присылала фотографии. У меня каждый день вообще катились слезы от переизбытка чувств.
А чудеса продолжаются. И буквально за несколько дней до эфира этой программы пришла еще одна радостная весть. Прямому потомку святого праведного Алексия Барсурманского, протоиерею Владимиру Вигелианскому, были переданы частицы мощей святого предка. Мы связались с отцом Владимиром по телефону.
Дорогой отец Владимир, благословите!
Господь благословит вас и всех слушателей. Когда мы в течение последних 2-3 лет узнали, благодаря разысканиям моей дочери Александрины, о том, что наша семья является прямыми потомками святого праведного Алексея Барсурманского, мы тоже приобщились и вслед за ней вот этой для нас важной новостью. Я лет 20 тому назад как-то произнес в день всех русских святых такую проповедь. Мне показалось, она очень дерзновенной. Я сказал о том, что мы, церковные люди, являемся потомками многих святых. Мы просто из-за 20 века потеряли связь со своими предками, и поэтому не можем разыскать. Но на самом деле мы все и по крови, и по духу являемся продолжателями дела русских святых. Их огромное количество, несколько тысяч человек. Особенно в 20 веке, особенно, когда у нас появились большое количество новомучеников, пострадавших за веру людей, подвижников, наше дело их поминать, и нас ждет очень большие счастливые находки, что мы все друг с другом как-то связаны. Но совершенно не предполагал, что это будет вот так впрямую связано с моей жизнью. И я побывал в Барсурманах, сослужил митрополиту Георгию Нижегородскому, епископу Силвану в дни памяти святого праведного Алексея Барсурманского. И вот обратился с рапортом, чтобы нам дали частичку мощей для иконы, чтобы эта икона была в храме мученицы Татьяны, и чтобы мы могли молиться этому дивному святому. И моя просьба была удовлетворена, и совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, мы с матушкой приехали в Нижний Новгород, и там произошла передача 2 частиц мощей святого праведного Алексея, и вот мы благополучно их привезли в Москву. Сейчас мы заказали 2 иконы, одну икону для храма мученицы Татьяны, другую икону для фонда Алексея Барсурманского, который мы создали, этот фонд. И теперь у нас будет возможность здесь, в Москве, молиться вот этому дивному святому. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что святой праведный Алексей Барсурманский был ровесником преподобного Серафима Саровского. Они духовно общались друг с другом. В житии преподобного Серафима есть даже такой эпизод, когда он упоминал святого Алексея как подвижника и молитвенника и призывал людей обращаться к нему за помощью.
А как скоро это произойдет?
Конечно, мы рассчитываем на одно, а бывает немножко другое. Я бы хотел, чтобы уже к Рождеству эта икона была бы, а на празднование мученицы Татьяны 25 января 2020 года, когда по обычаю у нас служит святейший патриарх, мы бы попросили святейшего патриарха осветить эту икону. И чтобы всенародно я им рассказал об обретении вот нашего святого. У меня есть такое дерзновение как-то связать Татьянин день и с этим событием тоже.
Ой, слава Богу, радуемся, что святой своими мощами пришел из Стольный град в Москву. Вот даже не спрашиваю, батюшка, наверное, очень трудно передать ваши ощущения, которые вот во время этой службы были. Наверное, это словами не выразить. Но очень радуюсь и за вас, и за всех нас.
Я считаю, что в розысках наших мы еще очень многое разузнали, узнали то, что Курмышский уезд, в который входит и само село Курмыш, родина моих предков, и рядышком с ним село Борцурманы, где жил и служил более 60 лет у престола святой праведный Алексей, но и соседние села и места связаны с десятками изумительных и потрясающих святых. Вот, например, великий архидиакон Константин Розов. Слово «великий» — это чин, который ему даровал патриарх Тихон в 1921 году. Семьи Розовых дружили со священнической семьей Вигелянских. И там в архивах много сказано и связано с этим. Вот эта семья Розовых, это священческая семья. Отец вот этого великого архидиакона был Василий Степанович Розов. У него было трое сыновей. Один из них вот этот великий архидиакон. Другой святой новомученик Николай. И еще один диакон Михаил Васильевич Розов. Это все рядышком, все эти села рядышком в 10, 20, 30 километрах от друга. Но кроме этого, там еще много других семей священников, которые тоже пострадали. Там более 40 священномучеников эта земля дала. Я так во всем этом вижу некий промысел Божий, что вот так вот люди связаны друг с другом невидимыми нитями и кровного родства, и духовного родства. И уверен, что вот эти розыски, они не уникальны. Я призываю вообще всех, обратите внимание, мы увидим, что наша земля была полна святыми подвижниками, и призываю всех найти вот подобного рода родство. Каждая русская семья наверняка связана так или иначе с подвиженческой жизнью наших предков.
Спаси Господи, дорогой отец Владимир, и правда, эта чудесная история убеждает еще и в том, что ничего невозможного для нас нет. Вот станем разыскивать свои корни, и Господь поможет, и мало ли какие еще чудеса откроются, и как нам это поможет, потому что предки наши благочестивые, даже если они не были священниками, не были святыми, они все равно за нас предстоят Господу и молились о благоденствии нашей земли. Поэтому вот этот пример нас действительно призывает к тому, чтобы не забывать своих корней, и тогда еще много всяких дивных чудес нам откроется по молитвам к нашим святым. Спаси Господи, отец Владимир, помощи Божией, ждем, ждем радостной вести.
Помощи Божией всем.
В программе радиостанции «Радонеж» принимал участие протоиерей Владимир Вигелянский, настоятель домового храма во имя мученицы Татьяны при Московском университете и писатель, публицист, президент фонда святого праведного Алексея Борцурманского Александрина Вигелянская. Продолжение вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.